Оба приехали к Настасье Филипповне, и Тоцкий примехонько начал с того, что объявил ей о невыносимом ужасе своего положения. Обвинил он себя во всем. Откровенно сказал, что не может раскаяться в первоначальном поступке с нею, потому что он сластолюбец закоренелый и в себе не властен, но что теперь он хочет жениться, и что вся судьба этого высшей степени приличного и светского брака в ее руках, одним словом, что он ждет всего от ее благородного сердца. Затем стал говорить генерал Япончин в своем качестве отца и говорил резонно, избегнул трогательного, упомянул только, что вполне признает ее право на решение судьбы Афанасия Ивановича, ловко щегольнул собственным смирением, представив на вид, что судьба его дочери, а может быть и двух других дочерей, зависит теперь от ее же решения. На вопрос Настасьи Филипповны, чего именно от нее хотят, Тоцкий с прежней совершенно обнаженной прямотой признался ей, что он так напуган еще 5 лет назад, что не может даже и теперь совсем успокоиться до тех пор, пока Настасья Филипповна сама не выйдет за кого-нибудь замуж. Он тотчас же прибавил, что просьба эта была бы, конечно, с его стороны нелепа, если бы он не имел насчет ее некоторых оснований. Он очень хорошо заметил и положительно узнал, что молодой человек очень хорошей фамилии, живущий в самом достойном семействе, а именно Гаврил Ордленович Иволгин, которого она знает и у себя принимает, давно уже любит ее всею силой страсти и, конечно, отдал бы половину жизни за одну надежду приобрести ее симпатию. Признание эти Гаврил Ордленович сделал ему, Афанасию Ивановичу, сам, и давно уже по-дружески, от чистого молодого сердца, и что об этом давно уже знает и Иван Федорович, благодетельствующий молодому человеку. Наконец, если только он, Афанасий Иванович, не ошибается, любовь молодого человека давно уже известна самой Настасье Филипповне, и ему показалось даже, что она смотрит на эту любовь снисходительно. Конечно, ему всех труднее говорить об этом, но если Настасья Филипповна захотела бы допустить в нем, в Тоцком, кроме эгоизма и желания устроить свою собственную участь, хотя несколько желания добра и ей, то поняла бы, что ему давно странно и даже тяжело смотреть на ее одиночество, что тут один только неопределенный мрак, полное неверие в обновление жизни, которая так прекрасно могла бы воскреснуть в любви и в семействе и принять таким образом новую цель, что тут гибель способностей, может быть, блестящих, добровольное любование своею тоской, одним словом, даже некоторый романтизм, недостойный ни здравого ума, ни благородного сердца Настасьи Филипповны. Повторив еще раз, что ему труднее других говорить, он заключил, что не может отказаться от надежды, что Настасья Филипповна не ответит ему презрением, если он выразит свое искреннее желание обеспечить ее участь в будущем и предложит ей сумму в 75 тысяч рублей. Он прибавил в пояснении, что эта сумма все равно назначена уже ей в его завещании, одним словом, что тут вовсе не вознаграждение какое-нибудь, и что, наконец, почему же не допустить и не извинить в нем человеческого желания хоть чем-нибудь облегчить свою совесть, и так далее, все, что говорится в подобных случаях на эту тему. Афанасий Иванович говорил долго и красноречиво, присовокупив, так сказать, мимоходом очень любопытное сведение, что об этих 75 тысячах он заикнулся теперь в первый раз, и что о них не знал даже и сам Иван Федорович, который вот тут сидит, одним словом, не знает никто. Ответ Настасьи Филипповны изумил обоих друзей. Не только не было заметно в ней хотя бы малейшего появления прежней насмешки, прежней вражды и ненависти, прежнего хохоту, от которого при одном воспоминании до сих пор проходил холод по спине Тоцкого. Но, напротив, она как будто обрадовалась тому, что может, наконец, поговорить с кем-нибудь откровенно и по-дружески. Она призналась, что сама давно желала спросить дружеского совета, что мешала только гордость, но что теперь, когда лед разбит, ничего и не могло быть лучше. Сначала с грустной улыбкой, а потом весело и резво рассмеявшись, она призналась, что прежней бури во всяком случае быть не могло, что она давно уже изменила отчасти свой взгляд на вещи и что хотя и не изменилась в сердце, но все-таки принуждена была очень многое допустить в виде совершившихся фактов. Что сделано, то сделано, что прошло, то прошло, так что ей даже странно, что Афанасий Иванович все еще продолжает быть таким напуганным. Тут она обратилась к Ивану Федоровичу и с видом глубочайшего уважения объявила, что она давно уже слышала очень многое об его дочерях и давно уже привыкла глубоко и искренне уважать их. Одна мысль о том, что она могла бы быть для них хоть чем-нибудь полезную, была бы, кажется, для нее счастьем и гордостью. Это правда, что ей теперь тяжело и скучно, очень скучно. Афанасий Иванович угадал мечты ее, она желала бы воскреснуть хоть не в любви, так в семействе, сознав новую цель. Но что о Гавриле Ардленовиче она почти ничего не может сказать. Кажется, правда, что он ее любит. Она чувствует, что могла бы и сама его полюбить, если бы могла поверить в твердость его привязанности, но он очень молод, если даже искренен, тут решение трудно. Ей, впрочем, нравится больше всего то, что он работает, трудится, и один поддерживает все семейство. Она слышала, что он человек с энергией, с гордостью, хочет карьеры, хочет пробиться. Слышала тоже, что Нина Александровна Иволгина, мать Гаврила Ардленовича, превосходная и в высшей степени уважаемая женщина, что сестра его, Варвара Ардалионовна, очень замечательная и энергичная девушка. Она много слышала о ней от Птицына. Она слышала, что они бодро переносят свои несчастья, она очень бы желала с ними познакомиться, но еще вопрос, радушно ли они примут ее в их семью. Вообще она ничего не говорит против возможности этого брака, но об этом еще слишком надо подумать. Она желала бы, чтобы ее не торопили. Насчет же 75 тысяч напрасно Афанасий Иванович так затруднялся говорить о них. Она понимает сама цену деньгам и, конечно, их возьмет. Она благодарит Афанасия Ивановича за его деликатность, за то, что он даже и генералу об этом не говорил, не только Гавриле Ардленовичу. Но, однако ж, почему же и ему не знать об этом заранее? Ей нечего стыдиться за эти деньги, входя в их семью. Во всяком случае, она ни у кого не намерена просить прощения ни в чем и желает, чтобы это знали. Она не выйдет за Гаврилу Ардленовича, пока не убедится, что ни в нем, ни в семействе его нет какой-нибудь затаенной мысли на ее счет. Во всяком случае, она ни в чем не считает себя виновную, и пусть бы лучше Гаврил Ардленович узнал, на каких основаниях она прожила все эти 5 лет в Петербурге, в каких отношениях к Афанасию Ивановичу и много ли скопило состояние. Наконец, если она и принимает теперь капитал, то вовсе не как плату за свой девичий позор, в котором она не виновата, а просто как вознаграждение за исковерканную судьбу. Под конец она даже так разгорячилась и раздражилась, излагая все это, что, впрочем, было так естественно, что генерал Япончин был очень доволен и считал дело оконченным. Но раз напуганный Тоцкий и теперь не совсем поверил и долго боялся, нет ли и тут змеи под цветами. Переговоры, однако, начались. Пункт, на котором был основан весь маневр обоих друзей, а именно возможность увлечения Настасьи Филипповны к Гане, начал мал-помалу выясняться и оправдываться, так что даже Тоцкий начинал иногда верить в возможность успеха. Тем временем Настасья Филипповна объяснилась с Ганей. Слов было сказано очень мало, точно ее целомудрие страдало при этом. Она допускала, однако ж, и дозволяла ему любовь его, но настойчиво объявила, что ничем не хочет стеснять себя, что она до самой свадьбы, если свадьба состоится, оставляет за собой право сказать «нет», хотя бы в самый последний час. Совершенно такое же право предоставляет и Гане. Вскоре Ганя узнал положительно через услужливый случай, что недоброжелательство всей его семьи к этому браку и к Настасье Филипповне лично, обнаружившееся домашними сценами, уже известно Настасье Филипповне в большой подробности. Сама она с ним об этом не заговаривала, хотя он и ждал ежедневно. Впрочем, можно было бы и еще много рассказать из всех историй и обстоятельств, обнаружившихся по поводу этого сватовства и переговоров. Но мы и так забежали вперед, тем более, что иные из обстоятельств являлись еще в виде слишком неопределенных слухов. Например, будто бы Тоцкий откуда-то узнал, что Настасья Филипповна вошла в какие-то неопределенные и секретные от всех сношения с девицами Япончиными. Слух совершенно невероятный. Зато другому слуху он невольно верил и боялся его до кошмара. Он слышал заверное, что Настасья Филипповна будто бы в высшей степени знает, что Ганя женится только на деньгах, что у Гани душа черная, алчная, нетерпеливая, завистливая и необъятно непропорционально ни с чем самолюбивая, что Ганя, хотя и действительно страстно добивался победы над Настасьей Филипповной прежде, но когда оба друга решились эксплуатировать эту страсть, начинавшуюся с обеих сторон, в свою пользу и купить Ганю продажей ему Настасьи Филипповны в законные жены, то он возненавидел ее как свой кошмар. В его душе будто бы странно сошлись страсть и ненависть. И он, хотя и дал, наконец, после мучительных колебаний согласие жениться на скверной женщине, но сам поклялся в душе горько отмстить ей за это и доехать ее потом, как он будто бы сам выразился. Все это Настасья Филипповна будто бы знала и что-то втайне готовила. Тоцкий до того было уже струсил, что даже и Япончину перестал сообщать о своих беспокойствах. Но бывали мгновения, что он, как слабый человек, решительно вновь ободрялся и быстро воскресал духом. Он ободрился, например, чрезвычайно, когда Настасья Филипповна дала, наконец, слово обоим друзьям, что вечером, в день своего рождения, скажет последнее слово. Зато самый странный и самый невероятный слух, касавшийся самого уважаемого Ивана Федоровича, увы, все более и более оказывался верным. Тут с первого взгляда все казалось чистейшую дичью. Трудно было поверить, что будто бы Иван Федорович на старости своих почтенных лет, при своем превосходном уме и положительном знании жизни и прочее, соблазнился сам Настасьей Филипповной. Но так будто бы, до такой будто бы степени, что этот каприз почти походил на страсть. На что он надеялся в этом случае, трудно себе и представить. Может быть, даже на содействие самого Гани. Тоцкому подозревалось, по крайней мере, что-то в этом роде. Подозревалось существование какого-то почти безмолвного договора, основанного на взаимном проникновении между генералом и Ганей. Впрочем, известно, что человек, слишком увлекшийся страстью, особенно если он в летах, совершенно слепнет и готов подозревать надежду там, где вовсе ее и нет. Мало того, теряет рассудок и действует, как глупый ребенок, хотя бы и был семи пядей во лбу. Известно было, что генерал приготовил ко дню рождения Настасьи Филипповны от себя в подарок удивительный жемчуг, стоивший огромной суммы, и подарком этим очень интересовался, хотя и знал, что Настасья Филипповна женщина бескорыстная. Накануне дня рождения Настасьи Филипповны он был как в лихорадке, хотя и ловко скрывал себя. Об этом-то именно жемчуге и прослышала генеральша Япончина. Правда, Елизавета Прокофьевна уже с давних пор начала испытывать ветреность своего супруга, даже отчасти привыкла к ней. Но ведь невозможно же было пропустить такой случай. Слух о жемчуге чрезвычайно интересовал ее. Генерал выследил это заблаговременно, еще накануне были сказаны иные словечки. Он предчувствовал объяснение капитальное и боялся его. Вот почему ему ужасно не хотелось в то утро, с которого мы начали рассказ, идти завтракать в недра семейства. Еще до князя он положил отговориться делами и избежать. Избежать у генерала иногда значило просто-запросто убежать. Ему хоть один этот день, и, главное, сегодняшний вечер, хотелось выиграть без неприятностей. И вдруг так кстати пришелся князь. «Точно Бог послал», — подумал генерал про себя, входя к своей супруге.